Thank you for that very wonderful.
Спасибо за это замечательное исполнение, которое так сильно способствует духу этой вечера. После выступления Стэшна Кристоферсона хор исполнит гимн «Be Thou My Vision». Дирижировать будет Джеральд Саймон, аккомпанировать Хезер Карлсон. Партию флейты исполнит Габриэль Гутерес и Шей Тейлор. Затем заключительную молитву прочитает Эрик Андерсон. А теперь я имею честь представить сегодняшнего выступающего. Стэшна Тодд Кристоферсон был призван в кворум 12 апостолов Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней 5 апреля 2008 года. На момент своего призвания он служил в президентстве 70 и был куратором североамериканского, западного, северо-западного и юго-восточного регионов Церкви. Он также служил в качестве исполнительного директора Департамента семейной и церковной истории. До этого он был президентом Мексиканского Южного региона Церкви и жил в Мехико. До своего призвания служить в качестве представителя высшей власти Церкви Стэшна Кристоферсон был заместителем главного консультанта банка Nations Bank, ныне Bank of America, в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. До этого он был старшим вице-президентом и главным консультантом банка Commerce Union Bank в Нэшвилле, штата Теннесси, где также принимал активное участие в общественной жизни и деятельности межконфессиональных организаций. С 1975 по 1980 год Стэшна Кристоферсон вел юридическую практику в городе Вашингтон, федеральный округ Колумбия. Родился в Плезент Гроув, штат Юта, закончил среднюю школу в штате Нью-Джерси, получил степень бакалавра в университете имени Бригам Янга и диплом юриста в университете Дюка. В числе других его призваний в церкви – региональный представитель церкви, президент Кола и епископ. В юности он служил на миссии в Аргентине. У Стэшны Кристоферсона и его жены Кэтрин Джейкоб Кристоферсон – 5 детей. Стэшна Кристоферсон.
It's wonderful to be with you tonight.
Чудесно быть с вами, с теми, кого я вижу перед собой и в своем воображении. Спасибо за ваше присутствие. Я хочу поблагодарить тех, кто представляет здесь президентство Кольев. А сами они представляют епископов, президентов небольших приходов и многих-многих других, которые любят, поддерживают и обучают вас. А также должностных лиц СЦО, которые с нами. Я хочу высказать благодарность этому объединенному хору из Огденского института религии. Я сказал им перед собранием, что их задача – привнести дух, чтобы мое выступление – дало хотя бы половину возможного результата, и я благодарен за их вклад. По дороге сюда, сегодня вечером, я встретил друга, который служил когда-то в Высшем Совете и был консультантом в одном из приходов этого кола для молодых взрослых, не стоящих в браке. Он сказал, «Позволь посоветовать тебе, как начать это собрание». Он сказал, «Призови их вслушиваться в твои слова». То есть перестать записывать. Знаете, если я увижу вашу склоненную голову, я могу не подумать, что вы проявляете благоговение. Я хочу видеть ваш большой палец. Я думаю, я сделал свое отступление, но если оно не поможет, я буду очень смущен. Мы старшие, включая родителей, церковных руководителей, профессоров и друзей, часто увещеваем вас планировать на будущее. Мы призываем вас получить основное и дополнительное образование, чтобы подготовиться к предстоящей жизни. Мы побуждаем вас закладывать основы для брака и семьи и следовать этим планам. Мы призываем вас думать о возможных последствиях ваших решений, о том, чем заняться сегодня. Например, что разместить в интернете. Мы рекомендуем вам думать о том, что для вас значит успех в жизни. А затем выбирать образцы и занятия, которые помогут его достичь. Все это придает жизни мудрое и благоразумное направление. И в своем сегодняшнем обращении я никоим образом не принижаю важность размышления и планирования. Вдумчивое планирование и подготовка — это ключ к вознаграждающему будущему. Но мы живем не в будущем, мы живем в настоящем. Наши планы на будущее осуществляются в результате ежедневного труда. Мы достигаем своей цели на будущее, трудясь день за днем. Изо дня в день мы растим и обучаем свои семьи. Изо дня в день мы преодолеваем свои несовершенства. Изо дня в день мы претерпеваем в вере до конца. Полная жизнь, делающая человека праведным, складывается из многих правильно прожитых дней. Итак, я хочу говорить о том, как изо дня в день вести правильную жизнь. У Луки написано, как один из учеников Иисуса попросил его: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Тогда Иисус дал образец молитвы, известной как молитва Господа. Тоже записано и у Матфея, как часть Нагорной проповеди. В молитве Господа звучит просьба: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Или у Луки: «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Думаю, все мы готовы признать, что каждый день у нас есть потребности, для реализации которых нам нужна помощь Небесного Отца. Для кого-то иногда это буквально есть хлеб, то есть пища для поддержания жизни в этот день. Это также может быть духовная и физическая сила, чтобы вынести еще один день хронической болезни или мучительно медленного выздоровления. В других случаях это могут быть менее осязаемые потребности, такие как справиться с обязательствами или делами в этот день, например, провести урок или сдать экзамен. Иисус учит нас, своих учеников, обращаться к Богу каждый день, чтобы получать хлеб, помощь и поддержку, нужные нам в этот самый день. Это согласуется с советом всегда молиться и не унывать, и что ничто не должны вы делать пред Господом, не помолившись сначала Отцу во имя Христа, дабы Он благословил вас в делах ваших для благополучия ваших душ. Приглашение Господа искать хлеб насущный от руки нашего Небесного Отца говорит о любящем Боге, который знает даже о малейшей повседневной потребности своих детей и стремится помочь им одному за другим. Он говорит, что мы можем молиться с верой тому, кто дает всем просто и без упреков, и дастся ему. Конечно, это очень ободряет. Но здесь действует и нечто более важное, чем просто помощь на каждый день. Ища и получая ежедневно божественный хлеб, мы укрепляем свою веру и доверие к Богу и Его Сыну. Вспомните великий исход колен Израилевых из Египта и 40 лет скитания в пустыне, прежде чем войти в землю обетованную. Это внушительное множество, более чем миллион человек, нужно было кормить. Конечно, столько людей в одном месте не могло долго кормиться охотой. И их полукочевой образ жизни в то время не позволял им выращивать злаки или скот в достаточном количестве. Иегова решил эту проблему, чудесным образом предоставив им насущный хлеб с небес, манну. Это мелкое съедобное вещество, которое появлялось на земле каждое утро, было чем-то совершенно новым, неизведанным. Название «манна» на самом деле произошло от слов «что это?». Через Моисея Господь повелел народу собирать столько, сколько нужно на этот день, за исключением дня накануне субботы, когда им нужно было запастись на 2 дня. Сначала, несмотря на четкие инструкции Моисея, кое-кто пытался собирать больше, чем нужно на один день, и сохранять остатки. «И сказал им Моисей: никто не оставляй сего до утра». Но не послушали они Моисея и оставили от всего некоторое до утра. И завелись черви, и оно высмердело. Однако, как и было обещано, когда они собирали двойную порцию маны в день шестой, она не портилась. И отложили то до утра, как повелел Моисей. И оно не высмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день — суббота. Не будет его в этот день». Однако некоторые снова не поверили ему на слово и пошли искать манну, чтобы собрать ее в день субботний. И сказал Господь Моисею: «Долго ли будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день». Кажется, даже в древние времена, как и в наши, были люди, которые не могли устоять перед шопингом в день субботний. Предоставляя им ежедневное пропитание день за днем, Иегова старался привить веру той нации, которая за период примерно в 400 лет растеряла почти всю веру своих отцов. Он учил им доверять ему, в каждой мысли уповать на него, не сомневаться, не бояться. Он давал им достаточно на один день. За исключением шестого дня им нельзя было откладывать манну на любой последующий день или дни. По сути дела, дети Израилевы должны были ходить с ним сегодня и верить, что он даст им достаточной пищи для дня завтрашнего в день завтрашний и так далее. Благодаря этому он никогда надолго не выходил у них из головы и сердца. Кстати, нужно заметить, что манна падало 40 лет не как пособие по безработице. Как только колено Израилева получили возможность обеспечивать себя, они обязаны были это делать. После того, как они перешли Иордан и были готовы начать завоевание Ханаана при Иерихоне, Писание рассказывает, что они на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей, то есть из урожая предыдущего года. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли, и не было более манны у сынов Израилев, но они ели в тот год произведения земли ханаанской. Подобно этому, молясь Богу о нашем хлебе насущном, помощи, которую не можем оказать себе сами, мы обязаны все-таки быть активными, делая и обеспечивая все, что мы можем». До моего призвания в качестве представителя высшей власти церкви я несколько лет боролся с личными экономическими трудностями. Они не были результатом чьих-то неправедных поступков или злого умысла, просто одно из испытаний, какие иногда случаются в жизни. Проблема то нарастала, то утихала по серьезности и срочности, но никогда не исчезала полностью. Временами это испытание угрожало благополучию моей семьи и меня самого. Я думал, нас ждет финансовый крах. Я молился, чтобы Бог вмешался и чудесным образом избавил нас. Хотя я возносил эту молитву много раз с огромной искренностью и истинным желанием, финальным ответом было «нет». Наконец, я научился молиться так, как молился Спаситель. «Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Я каждый раз искал помощи Господа, делая крошечный шаг на своем пути, пока не пришел к решению проблемы. Временами мои ресурсы оказывались исчерпаны, и в тот момент мне некуда и некому было обратиться, просто не было никого, кого я мог бы позвать на помощь, чтобы справиться со своей нуждой. За неимением других источников я не раз в слезах падал ниц пред моим Небесным Отцом, умоляя Его о помощи. И Он помогал мне. Иногда я просто ощущал покой, чувство уверенности, что все будет хорошо. Мне не было видно, что ждет впереди, Но Он позволял мне узнать, прямо или косвенно, что Он откроет путь. Изменялись обстоятельства, на ум приходила новая и полезная идея. Появлялся непредвиденный доход или другой источник средств. Каким-то образом решение находилось. Хотя тогда я страдал, сейчас, вспоминая об этом, я благодарен за то, что у моей проблемы не было одного быстрого решения. Тот факт, что я почти ежедневно был вынужден обращаться к Богу за помощью в течение длительного времени, научил меня по-настоящему молиться и получать ответы на молитву, и научил меня настоящей практической вере в Бога. Я пришел к познанию моего Спасителя, моего Небесного Отца таким образом и в такой степени, которые были бы невозможны при иных обстоятельствах или для достижения которых потребовалось бы гораздо больше времени. Я познал, что хлеб насущный — это драгоценный дар. Я познал, что в наши дни манна может быть столь же реальной, сколь та физическая манна из библейской истории. Я научился доверять Господу всем своим сердцем. Я научился ходить с Ним день за днем. Прося Бога дать нам хлеб на день, а не на неделю, месяц или год, мы также фокусируемся на более мелких, более выполнимых частях проблемы. Чтобы справиться с чем-то значительным, нам может понадобиться трудиться над этим мало-помалу каждый день. Иногда у нас хватает сил всего на один день или даже часть дня за один раз. Позвольте привести вам пример из жизни. Недавно я прочитал книгу под названием «Lone Survivor. Единственный уцелевший». Это трагическая история о команде морских котиков, состоявшей из четверых служащих военно-морского флота США, которые выполняли тайную миссию в отдаленном секторе Афганистана 5 лет назад, когда их случайно обнаружили 2 пастуха, мужчина и мальчик. Эти специально обученные военнослужащие оказались перед выбором – убить их или отпустить, зная, что если они оставят их в живых, эти двое раскроют местоположение команды и на них немедленно нападут силы Аль-Каиды или Талибана. Однако они позволили невиновным пастухам уйти, и в последующей перестрелке выжил лишь автор книги Маркус Латрелл, который противостоял более чем 1000 нападавших. В своей книге Латрелл вспоминает напряженную военную подготовку и выносливость, необходимую для принятия во флот США в качестве морского котика. Например, из 164 мужчин, которые поступили в учебную часть Латрелла, лишь 36 смогли завершить курс подготовки. Они неделями переносили почти постоянную физическую нагрузку, входя в холодный океан и выходя из него, плавая, учась грести и таскать надувные лодки, бегая по песку, делая 100 отжиманий в день, перенося бревна через полосу препятствий и так далее. Они были почти постоянно в изнеможении. Мне запомнились слова одного старшего офицера, сказанные в группе в начале финальной и самой изнуряющей фазы обучения. Во-первых, сказал он, «Я хочу, чтобы вы не поддавались давлению отдельного момента. Всякий раз, когда вам ужасно больно, просто продолжайте. Доживите день до конца. Затем, если вам все еще плохо, долго и серьезно размышляйте, стоит ли бросать начатое. Во-вторых, живите одним днем. По одному делу за раз. Не позволяйте своим мыслям бежать впереди вас. Не начинайте планировать все бросить только из-за того беспокойства, надолго ли вас хватит. Не ожидайте боли. Просто продержитесь день, и вас ждет чудесная карьера». Вообще-то полезно представлять, что ждет дальше, и готовиться к этому. Однако иногда полезнее следовать совету этого капитана. Живите одним днем, не ожидайте боли. Просто продержитесь день. Беспокойство о том, что происходит или произойдет, может лишить сил. Оно может парализовать нас и заставить бросить начатое. В 50-е годы прошлого века моя мать перенесла радикальную операцию по поводу рака. Но какой бы сложной она ни была, за ней последовали десятки болезненных курсов радиационной терапии в медицинских условиях, которые сейчас сочли бы довольно примитивными. Она вспоминает, что в то время ее мать кое-чему ее научила, и с тех пор это всегда ей помогает. Вот слова моей матери. «Я была очень больна и слаба. Однажды я сказала ей: „О, мама, я не перенесу еще 16 таких процедур“. А та сказала: „Ну, а сегодняшнюю ты перенесешь?“ „Да“. „Хорошо, милая, на сегодня тебе больше и не надо“. Это много раз выручало меня, когда я вспоминала о том, что должна жить одним днем или делать одно дело за один раз». Конец цитаты. Дух может подсказать нам, когда смотреть вперед, а когда просто жить одним днем, одним моментом. Если мы попросим, то Господь даст нам понять через Святого Духа, когда нам применять в своей жизни заповедь, данную когда-то Его апостолам. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Я уже говорил, чтобы научиться доверять Богу и претерпевать жизненные сложности, очень важно просить о хлебе насущном и принимать его из рук Божьих. Нам также нужна ежедневная порция божественного хлеба, чтобы стать такими, какими мы должны стать. Покаяние, совершенствование и, в конце концов, достижение меры полного возраста Христова, как выражался Павел, процесс постепенный. Чтобы развить в своем характере новые полезные привычки или преодолеть дурные привычки и пристрастия, чаще всего нужно приложить усилия сегодня, потом завтра, а потом еще, возможно, в продолжение многих дней, даже месяцев и лет, пока не будет одержана победа. Но мы можем это сделать, потому что можем взывать к Богу о нашем хлебе насущном, о помощи на каждый день. Сейчас пора принятия решений на Новый год, и я хочу привести вам слова президента Элдена Теннера, служившего советником в Первом президентстве. Он сказал: «Размышляя о том, как важно решиться стать лучше, давайте научимся тщательно обдумывать решения, которые мы принимаем, осознавать, зачем мы их принимаем, и, наконец, брать обязательства, что мы будем их придерживаться, и ничто не помешает нам. Давайте напоминать себе в начале каждого дня, что у нас хватит сил быть верными своему решению просто в течение этого дня. Так это будет все легче и легче, пока не превратится в привычку». Чуть более года назад старейшина Дэвид Беднар говорил о постоянстве, связанном с такими простыми ежедневными делами, как семейная молитва, изучение священных писаний, домашние вечера. Все это жизненно важно для созидания успешной семьи. Последовательное усилие в ежедневных делах, которые кажутся малыми, это ключевой принцип в достижении любого крупного успеха, включая движение по пути ученичества. В качестве наглядного примера старейшина Беднар сравнил ежедневные дела с отдельными мазками кисти, которые со временем складываются в произведение искусства. Он сказал: «В моем кабинете висит прекрасная картина, на которой изображено пшеничное поле. Написана картина огромным количеством мазков кисти, и ни один из них сам по себе не является незаурядным или впечатляющим. Действительно, если стать близко к холсту, все, что можно увидеть, это множество полосок желтой, золотистой и коричневой краски, кажущихся несвязанными и непривлекательными. Однако, когда постепенно отдаляешься от холста, все одиночные мазки кисти сливаются и создают великолепную панораму пшеничного поля. Подобно тому, как мазки желтой, золотистой и коричневой краски, дополняя друг друга, создают восхитительный шедевр, как он сказал, наша последовательность и постоянство в том, что кажется простым, может привести к значительным духовным результатам. А потому не унывайте, делая добро, ибо вы закладываете основания великой работы. И из малого происходит великое. Говоря о покаянии, президент Эзра Тафт Бенсон дал такой совет. Мы должны быть осторожны, чтобы, стремясь стать все более подобными Христу, не разочароваться в себе и не потерять надежду. Стать подобными Христу — это пожизненное стремление, и очень часто оно приводит к росту и изменениям, медленным, почти незаметным. Священное Писание содержит замечательные рассказы о людях, чья жизнь резко изменилась в один момент. Алма-младший, Павел по дороге в Дамаск, Енос, молившийся всю ночь напролет, царь Ламоний. Такие поразительные примеры силы, изменяющей даже закоренелых грешников, внушают уверенность в том, что искупление может достичь даже глубоко отчаявшихся людей. Но мы можем быть осторожны, мы должны быть осторожны, обсуждая эти замечательные примеры. Хотя они реальные и впечатляющие, они скорее исключение, чем правило. На каждого Павла, на каждого Еноса, на каждого царя Ламония приходятся сотни и тысячи людей, которые воспринимают процесс покаяния как гораздо более тонкий и едва различимый. День ото дня они приближаются к Господу, едва осознавая, что строят богоподобную жизнь. Они живут тихой жизнью праведности, служения и преданности. Мы не должны терять надежды. Надежда — это якорь человеческой души. Сатана хотел бы отбросить в сторону этот якорь, чтобы мы пали духом и сдались. Но мы не должны терять надежды. Господь рад каждому усилию, даже едва заметному. Он рад ежедневным усилиям, с которыми мы стремимся стать более похожими на Него. Господь рад каждому усилию, даже едва заметному. Он рад ежедневным усилиям, с которыми мы стремимся стать более похожими на Него. Так вот, помните, в поисках ежедневной меры божественного хлеба мы должны вглядываться не только в себя. Если мы хотим стать более похожими на Учителя, который не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить, мы должны искать Его помощи в том, чтобы быть полезными для наших ближних день за днем. Президент Томас Монсон следует этому принципу лучше, чем кто-либо, кого я знаю. В его сердце постоянно живет молитва, чтобы Бог открыл ему потребности и средства помогать окружающим людям в любой конкретный день или момент дня. Один случай, произошедший, когда он служил епископом, иллюстрирует тот факт, что иногда даже небольшое усилие вкупе с работой Духа способно привести к удивительным результатам. Я цитирую отрывок из биографии президента Монсона «To the Rescue», «Ко спасению», написанной Хайди Свентон. Одним из тех, кому президент Монсон протянул руку помощи, был Гэрольд Галлахер. Его жена и дети были активны в церкви, но не Гэрольд. Его дочь Шерон попросила епископа Монсона сделать что-нибудь, чтобы вернуть ее отца к активности. Как епископ, он ощутил однажды побуждение навестить Гэрольда. Стоял жаркий летний день. Он постучал в дверь Гэрольда. Епископу было видно, как Гэрольд сидит в кресле, куря сигарету и читая газету. «Кто там?» — угрюмо спросил Гэрольд, не поднимая глаз. «Ваш епископ», — ответил Том. «Я пришел познакомиться и пригласить вас с вашей семьей на собрание». «Нет, я слишком занят», — последовал надменный ответ. Он даже не поднял глаз. Том поблагодарил его за внимание и ушел. Семья переехала, и Гэрольду так и не довелось прийти на собрание. Много лет спустя брат Даллахер позвонил в офис старейшины Томаса Монсона и попросил о встрече с ним. «Спросите, не зовут ли его Гэрольд Галлахер?» — спросил старейшина Монсон секретаря. «И, может быть, он жил по адресу 55 Висинг Плейс, у него была дочь Шерон?» Когда секретарь задал эти вопросы, Гэрольд был потрясен тем, что старейшина Монсон помнит такие подробности. Когда некоторое время спустя эти два брата встретились, они обнялись. Гарольд сказал: «Я пришел принести извинения за то, что в тот летний день, много лет назад, я не встал с кресла и не открыл вам». Старейшина Монсон спросил, активен ли он в церкви. Чуть улыбнувшись, Гарольд ответил: «Сейчас я второй советник в епископстве моего прихода. Ваше приглашение прийти в церковь и мой отрицательный ответ так терзали меня, что я решил что-то с этим сделать». Думая о хлебе насущном, мы не забываем об отдельных деталях нашей жизни, о значении того малого, что наполняет наши будни. Опыт показывает, что в браке, например, постоянный поток доброты, помощи и внимания намного лучше поддерживает силу любви и питают отношения, чем редкие, широкие или щедрые жесты. Я не хочу сказать, женатые братья, что ваша жена не будет рада кому-то, какому-то новому или очень красивому наряду или иногда другому подарку, который выражает ваши чувства к ней с восклицательным знаком, разумеется, в пределах вашего скромного бюджета.
It's just that a constant daily expression.
Я имею в виду, что постоянное ежедневное выражение привязанности, как в словах, так и в делах, в конечном счете значит куда больше. Аналогично, ежедневно принимая решения, мы можем помешать определенным нечистым влияниям вторгаться в нашу жизнь и становиться частью нас самих. В неформальной беседе, которую мы со старейшином Нилом Максвеллом несколько лет назад провели с одним руководителем священства на конференции Кола, мы коснулись того, что человек может избежать большинства порнографических материалов и изображений, просто делая правильный выбор. Главным образом, все сводится к самодисциплине. Не нужно оказываться там, где, скорее всего, окажется порнография, физическая или виртуальная. Тем не менее, мы признали, что поскольку порнография столь навязчива, она может застать врасплох человека, занимающегося своими делами. Верно, заметил старейшина Максвелл, но он может немедленно ее прогнать. Не нужно приглашать ее войти, предлагая присесть на стульчик. Также дело обстоит и с другими влияниями и привычками. Небрежностью во внешнем виде, легкомысленностью поведения, бранной и грубой речью, недоброй критикой, промедлением и так далее, уделяя ежедневное внимание тому, чтобы избегать всего этого с самого начала, мы сможем защитить себя от внезапного осознания, что по невнимательности в нашей душе пустило корни зло или слабость. На самом деле, в течение дня происходит не так много неважных вещей. Даже то, что кажется приземленным и скучным, может быть крошечными, но значимыми кирпичиками, из которых в свое время сложится дисциплина, характер и порядок, необходимые для реализации наших планов и мечтаний. А потому, прося в молитве о хлебе насущном, тщательно размышляйте о своих потребностях, о том, чего вам не хватает, и о том, от чего вы должны защищаться. Ложась спать, думайте о достижениях и неудачах прожитого дня и о том, как можно сделать следующий день чуть лучше. И благодарите вашего Небесного Отца за манну, которую Он рассыпал на вашем пути, чтобы вы выстояли в течение дня. Ваши размышления укрепят веру в Него, когда вы начнете видеть Его руку, помогающую вам что-то претерпеть, а что-то поменять. Вы сможете радоваться еще одному дню, еще одному шагу к вечной жизни. Прежде всего, помните, что у нас есть Тот, о ком напоминала и кого символизировала манна, самый хлеб жизни, Искупитель. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я — хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Я приношу вам свое свидетельство о живой реальности хлеба жизни Иисуса Христа и о бесконечной власти и пределах Его искупления. В конечном счете, наш хлеб насущный — это и есть Его искупление, Его благодать. Мы должны искать Его ежедневно, каждый день исполнять Его волю, стать едиными с Ним, подобно тому, как Он един с Отцом. Я благословляю вас, чтобы Небесный Отец даровал вам хлеб ваш насущный, когда вы обращаетесь к Нему. Во имя Иисуса Христа. Аминь.